если вложить всю силу нашего сердца, всю нашу горячую веру, неужели мы не увлечем доверчивого русского воина? Еще сегодня приходится смотреть на многие беспорядки сквозь пальцы, но словом мы все восстановим. О, мы еще покажем силу революционной армии. Теперь она пойдет в наступление. Имя Керенского будет связано только-только с наступлением. И еще же, в отряд минных заградителей подадут катер, прыгать в него с легкостью или матроса на берегу, а сам с палубы. Что стало бы со всеми нами, если б каждая ваша мина заявляла, что не хочет оставаться в глубоком холодном море? Пусть воспрянет духом заколебавшийся балтийский матрос. Мы так закончим войну, что наши потомки не будут краснеть за нас. Россия сейчас засевается семенами равенства, свободы и братства, и я уверен, что этой осенью мы соберем обильную жатву. Глава 183. Удерживал себя не беситься на этих горе-социалистов. Это и замечательно, что они вошли в коалицию. Это и надо было. В этом и трагикомедия мелкобуржуазных Луи Бланов. Участием в правительстве они оторвут себя от масс. Вожди Совета запутались в своем соглашении с капиталистами. Теперь их легче будет бить. Подумаешь, новое правительство перенесли контактную комиссию из соседней комнаты в министерскую, только и всего. К правительству капиталистов придаточек мелкобуржуазных министров, давших себя увлечь на поддержку империалистической войны. Измена делу народа. Это классово проявилась верхушка крестьянской буржуазии. Ее еще с 1906 года возглавил Пешехонов. Но что они смогут? Вывести страну из кризиса? Они будут не в состоянии. Кризис зашел неизмеримо дальше, чем они воображают. Тем полезнее будут уроки для народа. Он быстро убедится в несостоятельности этих граждан Царители и Чернова, в их жалких попытках сотрудничать с капиталом. В своих воззваниях к армии и к социалистам всех стран они полностью показали свое ничтожество и бессилие. Побудить армию к наступлению вы не можете, потому что насилие над народом уже стало невозможно. А без насилия он пойдет только во имя великой революции против капитала всех стран, и притом не обещанный там где-то, а вот наглядно осуществляемый сегодня у нас. И ни хлеба, и ни контроля над производством не будет у вас без революционных мер против капитала. Хорошо, хорошо. Именно опыт коалиционного министерства и поможет народу быстро изжить иллюзии о вашем соглашательстве с капиталистами. Керенского в счет не берем, его держит волна популярности. Момент создания коалиционного правительства — это отчетливый этап революции, отчетливая отмежевка. Меньшевики и народники избрали министериабельный путь. Тем лучше для нас. Тем легче вас стряхнуть. Тем меньше будет благочестивых пожеланий, чтобы мы с вами состояли в союзе. Сегодня, в день создания их коалиционного правительства, открывается ясная прямая к власти нам. Взятие власти — единственный выход. Только политические младенцы этого не видят. Как правильно толковали буржуазные дипломаты о Константинополе, то, что хочешь получить, надо прежде взять самому. а мертвеет от ужаса еще не одно социал-демократическое сердечко. Лозунг дня. Война так довела, что либо всеобщая гибель, либо революция против капиталистов. Кризис так всемирно велик, что нет выхода, кроме политического господства пролетариата и полупролетариата. Спасти страну может только революционный класс революционными мерами против капитала. И если даже отдать народу всю землю, но не тронуть капитала, это тоже не выведет из кризиса. И только власть, которая не остановится с трепетом перед прибылями капитала, только она поможет бедным улучшить их жизнь немедленно. И только правительству рабочих и крестьян поверит весь мир, ибо всякий понимает, что рабочий и беднейший крестьянин никого грабить не хочет. Да смешно. Это коалиционное правительство не удержится больше месяца. А мы при нем будем вести себя еще смелее, чем при прежнем, хотя и прежнего не боялись. При следующем кризисе мы ускорим его развал и сдвинем власть к советам. Да вот уже открыто печатаем: власть должна перейти к советам. Мы признаем только их. Мы за массовое революционное насилие, наш метод — вооруженное восстание. Между тем, частные совещания членов Государственной Думы. Явная попытка организации контрреволюции. А на днях и кадетский съезд. Смотр контрреволюционных сил, а потом они и вовсе откажутся от созыва учредительного собрания. Не будем стесняться и не будем резонерствовать, как хлипкие интеллигенты, а в морду физически. Сейчас перед кадетским съездом срывать все их афиши на улицах и посылать организованные группы, срывать их собрание, кричать, выступать, затягивать, не давать времени их ораторам, а не пустить наших выгнать не посмеют. Как всегда, сила у того, кто нарушает общепринятые правила. Надо бороться за захват мелкобуржуазных масс. И ближайшее поле битвы — это крестьянский съезд. Хотя министры-социалисты уже там выступили и одобрены, это еще ничего не значит. Мы заново поставим вопрос о доверии правительству, но боковым маневром, не от большевиков, а от беспартийной группы. От беспартийной группы подсунем нашу резолюцию. Рабочие все себе завоевали. А почему же крестьянам не дают захватывать землю? Внутри крестьянского съезда надо сплачивать и откалывать батрацко-поденщицкие элементы под лозунгом «К отдельным советам батрацких депутатов». Надо уже теперь, не дрогнув, открыто рвать с зажиточным крестьянством, прикрывать неприятную правду добренькими словами — самая вредная и опасная вещь для дела пролетариат. Зажиточные крестьяне — это не крестьянство, это крестьянская буржуазия. Везде на Ленина мода. Везде хотят видеть и слышать непременно его самого. Теперь требуют на крестьянский съезд. Но знает Ленин, во всех этих местах он скорее не выиграет, а проиграет. Речи не получаются, и не найдешься ответить. Но и нельзя каждый раз объяснять занятостью, как в гренадерском батальоне. И решил: болезнь, болен на неделю, две, пока этот вопрос схлынет. И напечатал в «Правде»: не мог по болезни. Однако крестьянский съезд упустить нельзя. Наших там почти нет. Решил написать им открытое письмо и распространить по стране как листовку. Брать ли крестьянам всю землю немедленно или ждать учредительного собрания? Наша партия сознательных рабочих и беднейших крестьян считает брать. как можно более организованно и немедленно увеличить производство хлеба и мяса для фронта, ибо солдаты бедствуют ужасно. Лишь бы землю взяли, уж потом назад не отдадут. Но ни слова о национализации. Все-таки сбили Ленина возражатели, что не знает он крестьянской жизни и психологии. Может быть, дело незнакомое, будем поосторожней. Но ясно, не капиталистам должны доверять крестьяне и не богатым мужикам, это те же капиталисты, а только городским рабочим. И чтобы не было полиции, издевающейся над народом, но всеобщее вооружение народа. И никаких над народом назначенных чиновников, а только выборные. И чтобы в армии все начальство было выборное, потому что если не выборное, то оно будет из помещиков и капиталистов. Пришли из суда. Проиграно. Иск в отношении Ульянова оставить без рассмотрения, а все организации и лица выселить в 20-дневный срок. А можно обжаловать в апелляционном порядке. Чепуха свинячья. Суд постановил. Совсем не значит, что правительство решится выселить. 2-3 месяца никуда не уйдем, а потом сразу в правительство. Конференция наша прошла неплохо, ряды сплачиваются, все больше надежных людей на важных местах. И будем готовы к штурму власти. У Пятакова отличные боевые качества. Пусть он будет у нас, если не переметнется. Еще очень может быть, что меньшевики-интернационалисты придут к нам на поклон. Они запутались. Они, конечно, осудят исполком за его новый шовинизм, за коалицию. Но еще посмотрим, принимать ли их. Прибьются межрайонцы. Эти наверняка. Новожизненцы, Суханов, Стеклов, Гольденберг. Эти почти в кармане. Да Гольденберг и много лет был наш. Горький, как всегда в политике, архи-бесхарактерен. Да черт с ним. Самые неожиданные съезжаются. Вот Раковский, откуда ни возьмись. Для сплочения интернационалистов можно бы сейчас поднять кампанию в защиту Фрица Адлера. Его, конечно, приговорят к виселице. А ведь он наш. Он стрелял во имя классовой борьбы, и будущей революции его выстрел еще осенью поразил воображение социалистов. Но как вернуть Красина? Заветный человек. И столько вместе делано, и самого-самого тайного, о чем гибельно было б, если б узнали. И с ним небывалая прямота, обо всем совершенно открыто. Назвать «друг» — двуострое слово. Этим словом Ленин пользовался только в обращениях распро наиважнейших писем. Когда бывало необходимо побудить самого нужного человека. И как глупо тогда поссорились в 1909 году. Но что в нем ценно, никогда ни соринки не выносит наружу. Вообще после ссор Ленин не привык кланяться первый. Пусть придет, пригнется тот. Но Красин, такой незаменимый и уникальный человек, мог бы быть премьер-министром в любом европейском государстве. И вместе с тем любое скрытое дело с ним можно обтяпать преотлично. К нему единственному Ленин готов пойти мириться и первый. За эти недели разведал Красин, процветает. Несколько служебных кабинетов в разных фирмах. Квартира в Петрограде, квартира в Царском селе. Его электростанции освещают дворцы. Роскошный автомобиль. Месяц прождал Ленин, не идет, Красин. Значит, идти самому. Подошлем Калантайху для разведки в Царское село. И вдруг сегодня прислал вправду стишок. Стишок, может, и копейки не стоит, но сигнал завтра же напечатаем. Эти стишки, как бурьян, растут из самых неожиданных грудей. Кто бы подумал, железный красен и стишки. К победителям все равно придет умен. А Инесса все же явилась на конференцию. Сидела в секции по интернационалу, и тут ссора. Двуострое слово, друг. Но и она вернется. Некуда ей будет деться. А самый важный Троцкий. Ни молчать, ни бездействовать он не будет. Опасен. Очень наглый. Сегодня послал встретить его на вокзал не от ЦК, но от ПК. Троцкому нужно дать доброжелательный жест, но умеренный. По сути, позиции наши с ним сейчас очень сходны. Конечно, трудно простить ему, сколько он писал против. Но если требует момент, людей нет. Конечно, какой он революционер? Он хлипок для этого, он неудавшийся писатель. Ну и писатель, небрежный в деталях, неряшливый в мысли, монтирует наспех, чередование меткостей и небрежностей, нет дисциплины ума. Может не вдуматься и о глубоком вопросе болтать, как о проходной пошлости. В сущности, он и есть балалайка. И мастер подтасовок. Профессиональный лгун. Ну и какой же оратор? Как эффектно было бы сейчас его использовать. Динамичная сила. И свободен от всяких предрассудков. Во врагах он опасно остр, а в союзниках непереносим. Ну хорошо. Представляя его слабости, его беспредельную амбицию, можно умело им руководить, так что он не будет этого и понимать, все время на первом плане и упиваясь собой. Умные негодяи всегда нужны и полезны. Глава 184. Пленум Совета бесплодно собирался уже два вечера подряд объявить состав правительства, а переговоры все не кончены. И вот сегодня собрались уже в таком раздражении. Беда была бы головке ИКа, если б нечего объявить. Но, напротив, и из утренних газет известно, с правительством все решено. И сегодняшний сбор совета был бессмысленен уже по-новому. Якобы что-то он мог утвердить или не утвердить уже необратимое. Однако Николай Семенович, поднявшийся от болезни, с голосом слабее обычного, говорил с большой серьезностью, как если б только сейчас все дело и решалось. «Раньше я боялся ответственности, которая ляжет на нас, если мы войдем в министерство. Но теперь я еще больше боюсь ответственности, если мы откажемся». Потом Скобелев, звонко неутомимо, иногда подзаикиваясь, читал и оправдывал декларацию нового правительства. А Ираклий сидел в глубокой усталости. И верхи груди болели. Так устал от этой скучной министерской торговли. И так не хотелось теперь идти в министры, отрываться от массы. Как он понял себя за эти недели, он и был силен единственно в убеждении слушателей, и сколько бы их тут ни было. Ему помогало и отличало от других товарищей по ИК безошибочная интуиция политической практики. Это она выносила его в огневую речь, и именно тогда, когда такой речи был обеспечен успех. И это она чудесно поправляла Ираклия в затруднительные, смутные, опасные минуты. Выходил на речь с несомненным заданным выводом теории или с готовой, неумолимой резолюцией. Но как только ощущал перед собой массу, сотни или тысячи ждущих глаз, в нем вдруг сама оживала и выдвигалась какая-то нужная поправка, подправка, смягчение, и Церетели неожиданно сам себя корректировал, и тоже, да уже не то выступало, так жизненно, что все сразу и убеждались.